эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Грузия в ожидании акции протеста 10 июня.
Не думаю, что на данном этапе процесс перерастет в политический кризис. Но это не значит, что если все продолжится так, кризис не настанет.
Дело Арчила Татунашвили попало в резолюцию Европарламента.
То, что вопрос гибели Арчила Татунашвили будет фигурировать в итоговом тексте документа, уже известно.
В Холгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия уволили всех работников детских садов, не владеющих осетинским и русским языками.
На места уволенных ленингорцев набирают товарищей из осетинских сел. Синагара, Арчисана и так далее. Вот такая получается политика новой власти, которую местное население воспринимает как дискриминационную.
Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия усмотрел угрозу бархатной революции.
Если Петр Гасев обозначил бархатные революции в числе главных угроз современности, то насколько эта тема актуальна в самой Южной Осетии?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Трамп: Россия должна участвовать в саммите Большой Семерки. В Канаде на фоне разногласий открывается саммит G7. Жертвами авиаударов в Сирии стали более 30 человек. Президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы Россия была представлена на саммите Большой Семерки. Как сообщает Reuters, об этом он заявил перед отлетом в Канаду, где сегодня открываются встречи лидеров семи наиболее индустриально развитых демократических стран мира.
Нравится вам это или нет, и это может быть политически некорректным, но надо продолжать управлять миром. И в G7, который был раньше G8, они выбросили Россию. Они должны позволить России вернуться, потому что у нас должна быть Россия за столом переговоров.
Предложение американского президента уже поддержал новый премьер Италии Джузеппе Конте, сообщает Reuters. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на этой неделе, что была бы рада, если бы Россия вернулась бы в восьмерку, но пока это невозможно, поскольку членство в организации несовместимо с грубыми нарушениями международного права. До 2014 года Россия участвовала в саммитах вместе с США, Британией, Германией, Францией, Италией, Японией и Канадой. Организация тогда называлась «Большая восьмерка». Членство России было приостановлено после аннексии Крыма. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявление Трампа сказал, что участие в саммите «семерки» не является для России приоритетом. В канадской провинции Квебек сегодня открывается саммит «Большой семерки». Лидеры стран будут обсуждать 5 главных тем, которые сочла приоритетом председательствующая в этом году в «семерке» Канады. Среди них экономический рост, смена технологического уклада, гендерное равенство, борьба с изменениями климата и построение более мирного и безопасного мира. В рамках последней темы, как ожидается, будут обсуждаться и действия России на Украине и в Сирии. В распространенных накануне саммита официальных материалах говорится, что незаконная аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины является угрозой для международного порядка. Ожидается, что большинство участников саммита выступят против решения президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на ввоз стали и алюминия из Европы и Канады. Кроме того, у Трампа и его партнеров из Европы, Канады и Японии есть разногласия по вопросу о борьбе с изменениями климата. В связи с этим даже появились предположения, что США не подпишут итоговый документ саммита. Не менее 44 погибли на северо-западе Сирии в результате авиаударов в ночь на пятницу, утверждает Сирийский центр мониторинга прав человека со штаб-квартиры в Британии. Сообщения о гибели мирных жителей, в том числе детей, в результате налетов, подтверждают спасатели из организации «Белые каски». Они утверждают, что удар был нанесен по рынку, среди жертв 6 детей. На данный момент сообщается о 44 погибших и около 60 раненых. В соцсетях появились фотографии жертв и разрушений. Сообщается о десятках раненых. Бомбежке подверглось село Зардана в провинции Идлиб. Эту территорию контролируют сирийские повстанцы. В Сирийском центре мониторинга прав человека утверждают, что удары, по всей вероятности, наносили российские самолеты.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Австрии объявило в пятницу о том, что оно закрывает 7 мечетей и планирует выслать из страны до нескольких десятков имамов, сообщает газета «Кроненцайтунг». По заявлению австрийских властей, их решение направлено на борьбу с политическим исламом и иностранным финансированием религиозных групп. По словам премьер-министра Себастьяна Курца, прекратит свою деятельность турецкая националистическая мечеть «Серые волки» в Вене, а также будет ликвидирована группа под названием «Арабская религиозная община», которая управляет 6 мечетями.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. На фоне скандалов прошло первое заседание Временной следственной комиссии в парламенте Грузии. Комиссия должна выяснить, почему не получилось полноценного расследования убийства 2 подростков в Тбилиси. Акция в поддержку отца одного из убитых Зазы Саралидзе должна возобновиться 10 июня. В этот день истекает ультиматум организаторов акции. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Для Ады Маршаня из партии «Патриоты Грузии» неприемлемо, что большинство во временной комиссии составляют бывшие националы, а теперь оппозиционные депутаты от Европейской Грузии, среди которых бывший глава Совбеза Гига Букерия. Из-за этого от Ады Маршаня досталось и правящим мечтателям. Этой комиссии, особенно ее составом, узаконили абсурд. Здравый смысл и мораль объявили глупостью. Дорогая прокуратура, вместо того, чтобы давно вызвать и допросить Букерия, господин Букерия вызывает вас на допрос в парламент. Взывала Ада Маршаня. В ответ взывать к здравому смыслу пришлось и лидеру фракции «Грузинская мечта» Мамукен Динарадзе.
Очень мало прецедентов в мире, когда власть соглашается предоставить карт-бланш по конкретному уголовному делу оппозиции. К таким вещам нужно привыкать и осмысливать, что радикальное политическое противостояние, в которых превалируют только эмоции и компоненты рационализма ноль, не подойдет нам.
Мамукен Динарадзе пришлось успокаивать Изазу Саралидзе. Отец одного из убитых подростков почти полгода утверждает, что главные виновники смерти его сына из-за покровительства высокопоставленных чиновников прокуратуры остались на свободе. Это косвенно подтвердил суд первой инстанции. Среди осужденных не оказалось убийцы его сына. Изаза Саралидзе в целом доверяет следственной комиссии, только не хочет, чтобы в нее входила глава юридического комитета Эка Беселия.
Госпожа Беселия заявила, что за мной стоят политические фигуры, поэтому я выражаю ей недоверие. Я отмежевываюсь от политики, от всех партий. Моя цель в этом деле – установить истину.
Эка Беселия заявила, что Заза Саралидзе ее неправильно понял. Сам глава комиссии Сергей Капанадзе настроен решительно. Его не пугают первые трудности.
Пусть ни у кого не будет иллюзии того, что кто-то, исходя из своих личных и политических интересов, сможет препятствовать работе комиссии. Мы ждем, что все материалы дела МВД предоставят в кратчайшие сроки, и этого ждут уже сегодня.
Сегодня МВД, как обещала накануне, заявила, что по делу об убийстве подростков задержан некий Мераб Мурчадзе. Его подозревают в попытке препятствования на ход следствия. О том, что власти делают все возможное, заявил сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили, признав, что власти оказались в затруднительном положении.
Трагедия на улице Хорава для нас стала серьезным вызовом. Для нас человек – главная ценность. Мы потеряли 2 молодых людей, и решение первой судебной инстанции породило очень много вопросов. В том числе у нас государство отреагировало молниеносно.
С тем, что власти в этой ситуации идут в правильном направлении, согласен политолог Вахтанг Забирадзе. Но он не сомневается, что, несмотря на это, 10 июня все равно состоится широкомасштабная акция протеста, хотя в этом нет ничего плохого.
Не думаю, что на данном этапе процесс перерастет в политический кризис. Не только потому, что у грузинской мечты конституционное большинство в стране. Не такая ситуация. когда большая часть общества против правящей силы. Поэтому и нет ни общественного, ни политического кризиса. Но это не значит, что если все продолжится так, кризис не настанет.
По мнению Вахтанга Дзабирадзе, власти должны решиться на радикальные реформы во всей системе государственной машины, а не только в системе правосудия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия уволили всех работников детских садов, которые не владеют осетинским и русским языками. Местные жители воспринимают эти увольнения как очередное проявление дискриминации грузиноговорящего населения района. С подробностями Мурат Гукимухов.
Вчера в поселке Ленингор в торжественной обстановке открыли новый детский сад. В церемонии открытия принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и посол Российской Федерации в Южной Осетии Мурат Кулахметов. Новый детский сад построен взамен двух старых. В нем будут обучаться 60 воспитанников в четырех группах, хотя рассчитано учреждение на 100 детей. Это социально значимый объект, который станет хорошим подспорьем для жителей района и семей российских военнослужащих, отметил президент Бибилов на церемонии открытия. Теперь о том, что осталось за рамками праздника. Почти весь старый персонал детских садов, тех, кто не владел русским и осетинским языками, уволились с работы. Причем, если от учителя в школе требуется знание только русского, благодаря чему там работают жены военнослужащих, то для работы в детском саду, пусть даже уборщица, теперь необходимо знание и осетинского, и русского. Это новое требование, которое сформулировало начальство перед сдачей нового детского сада. После увольнения старых работников осталась масса незакрытых вакансий. Но руководство, судя по всему, проявляет принципиальность в этом вопросе, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Среди них, которые остались без работы, больше этнических осетин, чем грузин. Осетины, которые до войны жили здесь. И тогда у них не было условия выучить родной язык, и после войны тоже не было возможно, чтобы они здесь на месте выучили свой родной язык хотя бы на бытовом уровне.
Ты хочешь сказать, что за эти 10 лет республиканские власти ничего не сделали для языковой адаптации местного населения?
Даже попытки не было открыть. Или курсы, или секции, или какой-нибудь класс для взрослых людей, чтобы они изучили и русский язык, и осетинский язык. Вот то, что есть в школе и еще есть в Дом детского творчества, кружок изучения осетинского языка. Открыла я после войны сразу, у меня появилась возможность, и я открыла там. Вот почти 10 лет там существует этот кружок, но это только для детей.
Очень много говорено в республике о проблеме ассимиляции осетинского населения Ленингорского района, про необходимость интегрировать район в республику. Но ничего не сделано. Причем это можно было сделать на любом уровне власти, было бы желание. Начиная от президента республики, заканчивая районными руководителями среднего звена. Как это, например, сделала Тамара. Она просто попросила разрешения в районо, а потом выделила одну ставку Дома детского творчества под кружок осетинского языка. И все. Другое дело, говорит Тамара, чтобы организовать не детский кружок, а курсы для взрослых, нужны были специалисты уже другого уровня.
Я в свое время для своей дочери искала, и никого не оскорбляю, но в поселке нет таких преподавателей, которые владеют методику для изучения на бытовом уровне осетинский язык. Вот такая проблема есть, да. И позвонила начальнику отдела культуры Бестарион Битарук. И вот сказала, что нельзя, чтобы открыли, и чтобы квалифицированную кадр вы выбрали для этого. Но он сказал, что до отдела культуры нет средства, чтобы пригласить из Хинвала. Им об этом надо поговорить с главой администрации, у которого нет средства тоже. Вот такое сказали.
Согласитесь, трудно поверить, что в районе, где едва ли не каждый чиновник или служащий совмещает по 3-4 ставки, невозможно было бы выкроить зарплаты для курсов родного языка. Мне кажется, это не вопрос возможностей начальства, но вопрос их мотивации. К чему я все это говорю? К тому, что если государство было обязано обеспечить языковую адаптацию местного населения, то оно своих обязательств не выполнило. И даже более того, ответственными за собственную никчемность назначила ни в чем не повинных людей, говорит Тамара Мирокашвили.
А те, которые остались без работы вчера, эти люди вот в августе 10 лет исполняются, они не въехали. Они и там закрыли свои дороги, выбирая жить здесь и работать. Кстати, хочу отметить, что местный поселковый детский сад был первый, у которого грузинская власть прекратила финансирование. Прекратили потому, что ставили им такой выбор, поедешь и здесь у вас сперованный будет зарплата или останется там без зарплаты. Они не получали грузинскую зарплату, отличая от школ. Например, русская школа получает до сих пор грузинскую зарплату. И хочу добавить, что у нас осетинские первые зарплаты. Здесь люди получили только в конце декабря. Здесь никто не остался ради высоких зарплат, которые сейчас есть. Просто они остались искренне и в своих домах, в своем работе. И сейчас они остались без средств.
Как решается вопрос замещения кадров? Тех, кто не владеет языками, на тех, кто их знает. На места уволенных ленингорцев набирают товарищи из осетинских сел. Ценагара, Арчисана и так далее. По наблюдениям жителей райцентра, их в Ленингоре заметно прибавилось. Вот такая получается политика новой власти, которую местное население воспринимает как дискриминационную. Им как бы дают понять, что они лишние люди, и указывают на дверь. Точнее, на пропускной пункт Раздахан. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В связи с приближением 10-й годовщины августовской войны Европарламент намерен принять резолюцию в поддержку Грузии. В документе, текст которого уже готов, выражается уважение территориальной целостности и суверенитета страны. Отдельный пункт посвящен расследованию преступлений, совершенных и совершаемых на территориях, неподконтрольных официальному Тбилиси. В частности, в тексте упоминается гибель Арчила Татунашвили в Цханвале. Владимир Унанян с подробностями.
Оккупированные территории Грузии спустя 10 лет после вторжения России. Тема выступления Верховного комиссара ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини перед депутатами Европарламента. 12 июня в Страсбурге пройдут дебаты по Грузии, по итогам которых 14 июня будет принята соответствующая резолюция. О том, что евродепутаты проголосуют «за», в Тбилиси не сомневаются. По мнению заместителя председателя парламентского комитета по международным отношениям Дмитрия Цкитишвили, это большая победа грузинской дипломатии.
В этом документе отражены все вопросы, которые грузинские власти поднимали на протяжении последних лет. Это та агрессия и оккупация, которые произошли 10 лет назад. Это в очередной раз подтверждение суверенитета и территориальной целостности. Это поддержка тех действий, которые осуществляет правительство Грузии. Это осуждение тех преступлений, которые происходят на оккупированных территориях. Осуждение нескольких волн этнических чисток. Предыдущее правительство никогда не получало столь мощной поддержки. И это стало возможным лишь благодаря нашей мирной политике. Только потому, что мы доказали, что идем в направлении мира, мы получили такую поддержку от Евросоюза.
Впрочем, противники власти считают иначе. Как отметила секретарь парламентской фракции Единого национального движения Тинатин Бокучава, несмотря на то, что принятие резолюции в преддверии 10-й годовщины августовской войны, безусловно, важный шаг, если бы не пассивность грузинской мечты на международной арене на протяжении последних 6 лет, сегодня содержание документа было бы куда более жестким.
К сожалению, при нынешней власти Грузия теряет актуальность на международной арене, потому что грузинская мечта недостаточно принципиальна в отстаивании национальных интересов страны и все время пытается заигрывать с Москвой. Это в конечном счете влияет на то, как мы выглядим в глазах международного сообщества. При этом я все же надеюсь, что резолюция, которую примет Европарламент, будет критичной по отношению к России, предельно ясно даст понять, что убийцы Арчила Татунашвили и Гигиот Хузория должны быть наказаны, а также вновь поднимет вопрос деоккупации грузинских территорий, чего грузинская сторона требует уже много лет.
То, что вопрос гибели Арчила Татунашвили будет фигурировать в итоговом тексте документа, уже известно. Евродепутаты считают, что необходимо еще раз дать оценку агрессивным действиям России, невыполнению Москвой взятых на себя обязательств, а также нарушением норм и принципов международного права, фактом нарушения прав человека на оккупированных территориях и похищением грузинских граждан. Но насколько поможет документ в расследовании гибели грузинского гражданина в Цхинвале? Как считает бывший народный защитник Грузии, а ныне координатор проекта в Центре прав человека Учана Нуашвили, лишь подключение к расследованию использованию как можно большего количества международных правозащитных организаций и авторитетных экспертов сделает возможным наказание виновных в смерти Татунашвили.
Так как российская сторона не доверяет выводам Национального бюро экспертизы имени Самхараули, а мы со своей стороны не доверяем экспертизе, подготовленной в России, подключение к процессу третьей стороны в виде нейтральных международных экспертов позволит дать ответы на все вопросы. В результате мы получим заключение, результаты которого никто не сможет поставить под сомнение.
Впрочем, правозащитник тут же оговорился. Такое заключение, конечно, не будет гарантией беспристрастного расследования на территории самопровозглашенной республики. Но Москве станет гораздо сложнее манипулировать фактами и общественным мнением. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Петр Гасев на неделе побывал в Москве и сделал любопытное заявление. Он назвал бархатные революции в числе главных современных угроз и рассказал, как парламент может им противодействовать. Многие теперь гадают, где политик рассмотрел призрак революции. Главное, как собирается бороться с народным недовольством. Ирина Келихсаева о том, как на слова Гасева отреагировали в Цхинвале.
Найти текст самого доклада, который спикер местного парламента представлял на суд коллег со всего мира в Москве, мне не удалось. Однако сообщение о том, что Петр Гасев от имени депутатского корпуса поделился видением борьбы с международным терроризмом и бархатными революциями, вызвало интересы местных политологов. Если Петр Гасев обозначил бархатные революции в числе главных угроз современности, то насколько эта тема актуальна в самой Южной Осетии, задается вопросом югоостинский политолог Дина Алборова. Мы помним народный протест или снежную революцию в 2011 году, когда люди вышли на протест от отчаяния. Но революция не свершилась, говорит она, и бархатной ее назвать было сложно.
То, что касается вот этих бархатных революций с той точки зрения, что они оплачиваемые за рубежом, и это политическая технология борьбы с легальной властью, вот в этом отношении, конечно, я не вижу никаких предпосылок. Я не думаю, что здесь можно свершить по чему-то заказу вот такое действие.
Тематика, выбранная спикером, делится с «Эхом Кавказа» Алборова, стала для нее сюрпризом. Возможно, спикер решил быть в тренде, решил блеснуть, выбрав тему бархатной революции, международный терроризм, говорит она. В любом случае, продолжила политолог, она с интересом ознакомилась бы с полным текстом доклада спикера, если он появится в открытом доступе. И продолжила.
Парламент может противодействовать чем? Принятием определенных законов. Но мне даже тяжело представить, что это может быть. Но у нас все уже есть, все по полной программе, иностранные агенты, партнеры есть. Ужесточение регистрации политических партий есть. Но единственное, вот что я хочу по поводу этих законов принимаемых сказать, что государство, в частности парламент, должны принимать законы, которые облегчают людям жизнь, защищают их права в первую очередь и включают население в общественно-политическую жизнь страны. Поэтому мне иногда бывает очень странным, когда наш парламент принимает ограничивающие поправки в какие-то законы. Почему существует ценз, сколько партий у нас должно быть? Видимо, это оправдание борьбы с бархатными революциями.
Во всем этом, говорит Дина Алборова, просматривается только боязнь политической конкуренции, цитата. И у меня простой вопрос. Наш политический бомон понимает все значение слов «бархатная революция» или идет путаница? Конец цитаты.
Я знаю одно. Есть законы природы, законы физики, и они работают и на политическом поле тоже. И вот один из этих законов гласит, чем больше сила давления, тем больше сила сопротивления. Я думаю, что вот об этом надо думать. Тем более, что по Конституции и по декларациям, которые заявляет наша власть, и не только власть, вообще все наше общество, мы говорим о построении демократического правового государства. Но действия, которые происходят, и в том числе ограничительные, они говорят об обратном. И это очень плохая тенденция.
Именно этим тенденциям и могут противостоять отнюдь не бархатные революции, искусственно вызываемые революции, а народные протесты, продолжила Алборова, что и показала в свое время снежная революция 2011 года. Мне сложно судить о наработанном опыте местных парламентариев в борьбе с международным терроризмом или бархатными революциями, которым они могут делиться или на основе которого могут выдавать свою стратегию борьбы, говорит лидер политической партии «Новая Осетия» Давид Санакоев.
Парламент может принять в этом активную участие только в качестве законодателя. насколько сейчас мы прослеживаем в этом отношении, пока у нас активных таких особо активностей парламент не проявляет. Бархатная революция, как мы все знаем, предполагает участие в этих процессах извне, участие извне, в том числе финансовые и другого рода. Если у них есть такая информация, я думаю, что это, скорее всего, работа других служб, а не парламента. Поэтому, каким образом это будет переноситься на деятельность парламента, мне тоже сложно судить.
Будем считать, продолжил Санаков, что у Петра Гасьева есть свое видение борьбы с терроризмом или революциями, доселе неизвестный его коллегам в той же России. Еще один мой собеседник, не пожелавший представиться, поделился. Возможно, в представленную стратегию борьбы парламента с бархатными революциями и международным терроризмом пошел личный опыт Петра Гасьева. В апреле этого года он сделал громкое заявление, что именно благодаря его агентурной работе в Южной Осетии была полностью провалена операция фон Сороса, предупреждена активность пятой колонны и возможность свершения цветной революции. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
За несколько дней до государственного праздника Российской Федерации, который отмечается 12 июня в посольстве России в самопровозглашенной Республике Абхазия, состоялся прием. На нем побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария, который также делится с нашей аудиторией новой информацией о биографии недавно приступившего к работе российского посла Алексея Двинянина.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба и посол России в Абхазии Алексей Двинянин подняли бокалы с шампанским с пожеланиями процветания двух государств в День России на торжественном приеме в посольстве. День России – государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня. Но по сложившейся традиции посольство России в Абхазии устраивает приемы по случаю праздника накануне этой даты. Перед этим они обменялись выступлениями. Алексей Двинянин, в частности, сказал:
«Дорогие абхазские друзья, мы рады, что вы вместе с нами отмечаете наш главный праздник. Хочу вам заверить, что сильная, уверенная и крепкая Россия всегда открыта к партнерству и сотрудничеству с Республикой Абхазия. Мы заинтересованы в всестороннем развитии и процветании демократической страны души. Мы стремимся уплотнить узы братства и взаимовыгодного сотрудничества, которые традиционно присущи нашим народам. Хотел бы подчеркнуть, что достичь этой цели мы сможем только вместе, проявив волю, сплоченность, не отступая перед трудностями и испытаниями. Мы обязательно все это сделаем. Мы достигнем и реализуем наши совместные планы и будем идти вместе только вперед. Уверен, что так и будет».
Рауль Хаджимба, в частности, сказал:
«Сегодня российская держава вновь становится одним из главных игроков мировой геополитики. Значительно возросла ее обороноспособность, военная мощь. Несмотря на санкции и попытки экономической изоляции, предпринимаемые Западом, Россия шаг за шагом добивается укрепления своей экономической безопасности. Россия первая признала независимость Республики Абхазия и оказывает нам огромную помощь в сложном процессе восстановления своей государственности, экономических и культурных возможностей нашей страны, защиты ее национальных интересов».
После чего начался традиционный фуршет, в котором принимали участие представители властных структур и общественности, научной, творческой интеллигенции, средств массовой информации. Нынче прием по случаю Дня России впервые давал приступивший к исполнению своих обязанностей всего 3 недели назад новый посол Российской Федерации в Абхазии. 16 мая, в день вручения Алексеем Двинянином верительных грамот президенту Абхазии Раулю Хаджимба, я с сожалением отметил в репортаже на «Эхе Кавказа», что биографическая информация о нем, которую можно найти в интернете, на удивление скудна. Публикация в Википедии сообщает только о том, что он родился 5 марта 1967 года, а где родился, ничего не сказано, как и о том, какой вуз закончил и где работал до 4-го департамента МИДа Российской Федерации. Тогда я выразил надежду, что в ближайшее время эти для абхазской общественности белые пятна его биографии будут ликвидированы, ибо хочется верить, что он будет так же открыт для общения со СМИ, как и его предшественник. И вот неделю назад, 1 июня, когда в посольстве России в Абхазии в неформальной обстановке за чашкой чая прошла ознакомительная встреча нового посла с группой руководителей СМИ республики, я первым делом перестал пересказал ему все это и попросил рассказать о своей биографии поподробнее. Выяснилось, что по рождению он воронежский. О своей первой встрече с Абхазией Алексей Аркадьевич рассказал так. «Будучи студентом ГИМО, я активно изучал финский язык. С третьего курса нас привлекали к работе переводчиками. В Сухум я впервые приехал в качестве переводчика, сопровождая финского журналиста Виталия Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Тея, уходи! Под таким лозунгом у Дома юстиции в Тбилиси проходит акция протеста, организованная неправительственными организациями. Протестующие требуют отставки министра юстиции. По их оценке, в течение всего этого времени действия Теи Цулукьяни зачастую были незаконными, что наносит вред интересам страны. На акции также присутствуют бывшие сотрудники Министерства юстиции, уволенные на основании приказа Теи Цулукьяни. Согласно решению суда, часть из них была восстановлена на службе, однако министр, по их словам, проигнорировал судебное решение, и они до сих пор не являются сотрудниками Министерства юстиции. В руках протестующих различные транспаранты, в том числе Facebook смайлы. Тем самым они хотят показать, что большая часть общества считает заявления министра смехотворными, сообщает Интерпресс Ньюс. Представитель оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Ада Маршани отказался участвовать в работе Временной следственной комиссии, созданной в парламенте Грузии для изучения обстоятельств убийства двух подростков в центре Тбилиси в начале декабря прошлого года. Оппозиционный депутат недоволен участием в работе комиссии представителей бывшей правящей партии. «Мы говорим на разных языках и находимся на разных планетах», заявил сегодня Ада Маршани на заседании парламентской комиссии, после чего демонстративно покинул помещение, передает грузинский телеканал. МВД Грузии задержало первого обвиняемого в рамках повторного расследования громкого дела об убийстве двух школьников полгода назад в центре Тбилиси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства, передает новости Грузии. Полиция взяла под стражу 45-летнего Мираба Морчадзе. Его обвиняют в оказании давления на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика. Как отмечается, полиция задержала Морчадзе на основании новых доказательств и судебного решения.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В правительстве Грузии удовлетворены экономическими показателями первых четырех месяцев. Выступая сегодня на заседании Кабмина, премьер Георгий Квирикашвили выразил надежду, что, цитата, «тенденция, которую мы взяли, является путем преодоления бедности», конец цитаты. В свою очередь, эксперты считают картину, нарисованную премьером, излишне оптимистичной. С подробностями из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе.
Выступая на заседании Кабмина, премьер Квирикашвили констатировал оживление экономики Грузии. ВВП за первые четыре месяца текущего года вырос на 5,5%. Согласно данным Грустата, экономический рост за апрель текущего года по сравнению с прошлогодним апрелем 6,5%. Оборот бизнес-сектора в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 18,5%, в том числе оборот малых и средних предприятий вырос до 20%, а крупных – на 17%. Улучшение дел в экономике нашло прямое отражение на благосостоянии населения, заверил премьер.
В первом квартале 2018 года количество рабочих мест возросло на 5,3%. Также весьма важно, что по сравнению с первым кварталом 2017 года среднемесячная зарплата в бизнес-секторе возросла на 8% и составила около 1100 лари. Позитивные тенденции в туризме ощущаются в широких слоях населения. Только за 5 месяцев количество туристов увеличилось на 23,5%, а поступления в этой сфере за первые 4 месяца увеличились на 28,4%.
Далее премьер отметил, что благодаря слаженной работе парламента и правительства кризисные явления в экономике преодолены.
Мы не только преодолели кризис, но и перешли к развитию. Теперь в Грузии надо преодолеть бедность. Да, правда, на это понадобится еще не один год, но мы выбрали верный путь.
Эксперты считают, что даже заявленного экономического роста недостаточно для преодоления бедности. По словам экономиста Гочи Тутперидзе, оптимизм премьера не подкреплен конкретными планами.
Рост не является инклюзивным, то есть подавляющее число людей не ощущает повышение своего благосостояния за счет роста экономики. Да, некоторое оживление экономики наблюдается, однако даже при сохранении тенденции такого роста пройдет не один десяток лет, прежде чем Грузия достигнет уровня стран Восточной Европы. Как известно, в Грузии за чертой бедности проживает около 20% населения. И кроме этого, сохраняется тенденция увеличения разрыва между доходами бедных и богатых. Индекс Джини показывает, что Грузия является лидером постсоветского пространства по социальному неравенству. К сожалению, ни прошлые, ни нынешние власти не смогли предпринять практических шагов по решению этой проблемы.
Директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая также считает, что для оптимизма оснований недостаточно.
Сложилась парадоксальная ситуация. Правительство рапортует о конкретном росте. В то же время, согласно опросам, больше 50% населения считают себя безработными, а значит и без стабильного дохода. Экономический рост последних месяцев обусловлен ростом турпотока, доходами энергетических компаний и банковского сектора. Тот факт, что компании коммунального сектора повысили свой доход, доказывает обратное. Рост тарифов ухудшил благосостояние граждан, но в цифрах вызвал оживление экономики. Наша экономика построена таким образом, что целиком зависит от поступлений в бюджет от нескольких олигопольных бизнес-направлений. Так что на деле экономический рост находит отражение только на росте доходов менеджеров, бизнес-групп и чиновников. Поэтому я не считаю, что нынешние темпы способны улучшить положение социально незащищенных людей.
Считает Вахтанг Чарая. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Коммунисты обвиняют министра юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия в откровенной лжи. Залина Лалиева заявила, что ведомство не зарегистрировало партию коммунисты государства Алания, поскольку ее представители не застали партийца в Доме культуры в Квайса, где должен был проходить съезд. Жанна Тарханова с подробностями.
Новая политическая партия «Коммунисты государства Алания», учредительный съезд которого состоялся 2 июня в Квайса, не получит регистрацию в Минюсте, поскольку, по словам главы ведомства Залины Лалиевой, цитата, «представители Минюста не застали членов съезда и аппарат партии в Доме культуры, где должен был проходить съезд». Конец цитаты. Коммунисты заявили о том, что министр юстиции, мягко говоря, лукавит. По словам очевидцев, ситуация 2 июня в городе Квайса развивалась совсем по другому сценарию. Учредительный съезд партии коммунисты государства Алания состоялся. Однако из-за давления властей прошел не в ранее оговоренном месте Доме культуры, куда коммунистов не пустил ОМОН, а на улице рядом со зданием. Не заметить многочисленных делегатов сотрудники Минюста просто не могли. Сорвать работу съезда попытались силовики и чиновники, говорит руководитель аппарата председателя Центрального комитета партии коммунисты России Чермен Хугаев.
Доступ к клубу был заблокирован. Заблокирован силовым путем. Подъезд на автомобилях был заблокирован бетонными блоками, а проход в клуб был заблокирован сотрудниками ОМОНа. Мы вынуждены были открыть съезд возле клуба на улице, а потом уже последовать в палатке и продолжить работу съезда там. Но дело даже не в этом. Это первый момент. Второй момент, что касается сотрудников Минюста, общались ли мы с ними до этого и так далее. У нас был и есть руководитель оргкомитета, это Хасан Хугаев. Насколько я знаю, до съезда он и с сотрудниками Минюста разговаривал, и публикацию делал в местном СМИ. То есть всю необходимую процедуру он соблюдал. Но и туда приехали сотрудники Минюста, к клубу города Квайса, и они все сами наблюдали своими глазами. И после того, как мы съезд открыли возле клуба, они по-английски ушли. Больше мы их не видели. Мы наблюдали вот за всем за этим. После того, как мы за всем за этим, я имею в виду, там была большая такая, были разговоры там с сотрудниками. сотрудниками полиции, да, мы пытались их успокоить, потому что они там чересчур возбужденно себя вели. Но после того, как мы приняли решение открыть съезд там, мы сделали коллективную фотографию, после чего проголосовали за открытие съезда, после этого они сразу самоустранились.
Действия югоосетинских властей Хугаев называет непрофессиональными, а слова Лалиевой убеждают коммунистов в политически мотивированных действиях Министерства юстиции.
Мы еще даже не оформили протоколы съезда и не подали их в Министерство юстиции, а они нам уже отказали. Вот в чем самое смешное. То есть они даже не дожидаясь документальной подачи результатов съезда в Министерство юстиции, они нам заочно уже отказали заранее. Не хочет разбираться ни в чем, она просто отказывает по политическим основаниям. Никаких юридических аспектов для отказа регистрации там и не пахнет. Это политическая позиция.
Чермен Хугаев при этом отмечает, что к министру Лалиевой у них претензий нет. Вопросы есть к руководству республики, цитата, которая идет неправильным путем.
Министр Лалиева здесь ни при чем, она исполнитель, и дали указания руководству с политической позиции, она его исполняет. Здесь есть вопросы к руководству республики. Поэтому у нас к ней вопросов нет. У нас вопросы непосредственно к тем, кто это распоряжение указали. Мы отступать не будем. Мы знали, что нам откажут. Но просто мы, честно говоря, не ожидали, что это будет такими топорными методами все происходить. Сложно, конечно, будет как-то взаимодействовать, если взаимодействовать не хотят. Но будем добиваться. Ничего страшного. Всякое бывает. И через суд, и другими методами, информационными методами будем бороться.
Чермен Хугаев говорит, что партия не создается под парламентские выборы, а цели и задачи коммуниста Валании куда более масштабные, объясняя целесообразность учреждения новой партии при поддержке российской политической силы коммунисты России. Хугаев поясняет, что, цитата, «нас просили наши югоосетинские товарищи в Южной Осетии, потому что они не видели перспективы развития коммунистического поля, коммунистической силы в той компартии, которая там есть. У людей нет надежды на эту партию, связывать себя с ней они не хотят, но они коммунисты. Мы оппозицией себя не считаем и не называли себя оппозицией. Позиция компартии и коммунисты России – воссоздание союзного государства и открытие здоровых левых политических сил на постсоветском пространстве». Конец цитаты. Один из югоосетинских чиновников, попросив не указывать его имени, сказал, что команда Анатолия Бибилова взяла на вооружение методы, испробованные окружением экс-президента Эдуарда Кокойты. Цитата. «И каждая новая власть, которая приходит с обещанием свободы слова, плюрализма и защиты прав человека, превращает власть в авторитарную». Конец цитаты. Тем временем сегодня стало известно, что Министерство юстиции намерено ликвидировать еще одну политическую партию. Регистрирующая ведомство подала иск в суд на партию Алланы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня в Министерстве экономики самопровозглашенной Республики Абхазия собрались представители работающих в сфере связи государственных и коммерческих организаций, чтобы обсудить возможности развития отрасли. В частности, речь шла об организации свободного доступа в интернет в общественных местах. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В 2014 году в Абхазии был принят новый закон о связи, в котором введена ставка обязательного отчисления неналогового платежа оператора сети связи общего пользования. Министр экономики Адгур Арцинба проинформировал.
В соответствии с законом о связи, который действует сегодня, есть такой норматив, который обязывает компании в этой сфере отчислять 1,2% в бюджет Республики Абхазия. В соответствии с законодательством, эти деньги должны быть направлены исключительно на поддержку этой отрасли. И там расписано, в какие именно механизмы. Если это установка таксофонов и зон доступа к сети интернет, Wi-Fi. Эти деньги 2 года не используются, потому что, когда этот закон принимали, ну, видимо, не доглядели. На самом деле таксофон – это не актуальная история. Поэтому нам надо будет с вами определить, как нам менять этот закон, что туда вписывать для того, чтобы эти деньги принесли пользу отрасли.
Важным направлением для вложения средств министр экономики назвал организацию бесплатного доступа к сети интернет в общественных местах. Это вокзалы, парки, места скопления местных жителей и отдыхающих. Говорилось о том, что доступ в интернет нужен на вокзалах, чтобы приезжающие в Абхазию туристы имели возможность пользоваться пользоваться его услугами. Начальник отделения связи РУП «Абхазская железная дорога» Дмитрий Чкутуа сообщил, что у АЖД есть собственные кабели связи, и все свои объекты, в том числе и вокзалы, они сами обеспечат интернетом. Рассматривался вариант направления средств на установку камер видеонаблюдения. На данный момент по всей Абхазии установлено около 300 камер, из них 77 по просьбе руководства ГАИ. Почти все были согласны с тем, что данное направление актуально и заслуживает того, чтобы правительство его финансировало. Андрей Хачатуров, заместитель генерального директора компании сотовой связи «Аквафон», высказался по поводу видеокамер так.
Вкладывая в камеру, мы понимаем, что в нормальных странах камеры – это серьезная монетизация в итоге, потому что государство, по сути, выкупает этот видеопоток. Кроме того, видеопоток используется для того, чтобы делать платные парковки, всяческие услуги охраны и прочее, прочее. То есть вещь-то, она приносит прибыль. И будет очень грустно и неприятно, когда сегодня эти деньги должны пойти на развитие отрасли, пойдут, потом образуется частная компания, которая будет на этом зарабатывать, на наши, как бы, отчисления.
Подводя итог встречи, министр экономики Адгур Артинба наметил два основных направления для вложения средств.
Первое – это доступ тех населенных пунктов, в которых нет пока оптоволокна. Мы выделили именно город Парчал, там действительно этого нет. Мы решили с вами сделать следующим образом. Значит, заявки управление собирает, те компании, которые готовы туда проложить. Укажите, пожалуйста, проблемы, которые есть. Что касается точек бесплатного доступа к сети интернет, Wi-Fi, да, по всей Абхазии, список вы нам предоставляете. В этом списке просил бы вас отметить те точки, которые уже есть. Это мы с вами тоже порешаем. АЖД сделает это на вокзалах, там, где это необходимо, там, где вокзалы работают действительно.
После ухода журналистов встреча продолжилась в закрытом формате. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас с итогами абхазской недели наш постоянный сухумский автор Изида Чаня.
На этой неделе получили свое продолжение две темы – признание Абхазии Сирии и программа развития экономики Абхазии, презентованная абхазской и московской диаспорой в минувшие выходные в Абхазском государственном университете. Президент Абхазии на заседании Совбеза в понедельник поручил Министерству иностранных дел наполнить содержанием дипломатические отношения между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, в частности, начать подготовку встречи президента Сирии и Абхазии. Рауль Хаджимба также пригласил Башара Асада посетить Абхазию, а МИД Абхазии направил сирийской стороне проект рамочного соглашения о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Добавлю, что все это происходило на фоне расторжения дипломатических отношений между Грузией и Сирией. В ноте протеста грузинского МИДа говорится о прекращении дипломатических отношений между Грузией и Арабской Республикой Сирия, так как ее решение о признание независимости Абхазии и Южной Осетии незаконно. Программа «25 шагов развития экономики Абхазии» стала темой для активного обсуждения. В соцсетях ее жестко критиковали и обвиняли московскую диаспору в продвижении личных интересов. Обращали внимание на то, что программой не предусмотрено зарабатывание денег и основной акцент делается на инвестиции. Важный упрек в адрес создателей программы: в ней не предусмотрено создание национальной валюты. Экономист, считающий, что деньги берутся от инвесторов, это все равно, что аграрий, убежденный, что еда берется из магазина, пишет один из блогеров. Его мнение о том, что программа диаспоры – это наброски по колонизации Абхазии, разделяют многие в обществе. На этой неделе достаточно успешно стартовал курортный сезон. Пляжи Абхазии уверенно заполняются отдыхающими. И озабоченность общественности вызвал намеченный на 5 июня съезд партии Ансахара, который в течение 4 лет требует отставки президента и проводит различные акции протеста. В работе съезда приняли участие экс-президент Александр Анквап и лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. который недвусмысленно предложил выдвинуть единого кандидата на пост президента. Тут отмечали, что трижды побеждал на выборах кандидат, которого поддерживала Амсахара. Но хочу напомнить, что это происходило, когда Амсахара и Единая Абхазия действовали вместе, сказал Шамба. Но про трижды оратор явно погорячился. А вот выдвижение Багапша дважды поддерживали обе тогда провластные партии. Но единого кандидата согласовать пока не удалось, и Амсахара ограничилась традиционной критикой власти. Участники съезда приняли очередную резолюцию, в которой предложили президенту уйти. Иначе оппозиционные силы пригрозили, что приступят к добровольно-принудительным мерам, а именно к подготовке комплекса мероприятий по организации законных акций по всей стране. Отмечу, что до выборов президента осталось меньше года, и суета по поводу досрочной отставки свидетельствует о том, что оппозиционные политики опасаются проведения выборов в запланированные сроки. Это отмечали и пропрезидентские силы, отвечавшие политической партии Амсахара длинными заявлениями. На одном из заявлений я бы все-таки хотела остановиться, потому что оно выбивается из общего ряда и демонстрирует степень усталости общества от игр политиков. Это заявление ветеранов войны Абаш, которые оторвались от интересов отдельных политиков, им может быть и не совсем ладно, но говорят о серьезных системных проблемах страны, которые для них важнее, чем личные интересы. В частности, об отсутствии антикоррупционного законодательства. Чиновничью службу нужно превратить в сервис для населения. На чиновничью службу нужно идти для того, чтобы служить своему народу, а не обогащаться за счет народа. Это касается и сегодняшних чиновников, и тех, кто рвется к высоким должностям. Конец цитаты. Ветераны обратились к парламенту с требованием внести в Уголовный кодекс наказание за незаконное обогащение. На этой неделе на пресс-конференции министр по туризму Автандил Гарцкий сообщил об открытии новых туристических маршрутов. В нынешнем сезоне гостям страны предлагается 23 тура, в которые входят и достопримечательности Восточной Абхазии, Бедийский собор X века, Гальское водохранилище, водопады в высокогорной части страны. И погода шепчет, можно и к морю, и в горы. Не знаю, как туристы, а я намерена под видом отдыхающей посетить и Губский водопад, и Гальское водохранилище, и вообще посмотреть, как работает Минтуризма. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Время обзора югостенской прессы, которую подготовила в Цхинвале Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о проблемах трудоустройства жителей республики. Издание публикует интервью с начальником управления по труду и занятости Нуной Мкрчян. По ее словам, в республике по некоторым направлениям наблюдается переизбыток специалистов, а по другим – острая нехватка. Наибольшей возможностью трудоустройства располагают граждане, имеющие профессии водителя, токаря, сварщика, слесаря, швеи, продавца. Нужны, безусловно, и воспитатели, учителя, медсестры, бухгалтера, врачи различного профиля. Менеджеры. Однако на существующие вакансии врачей, медицинских сестер, воспитателей практически нет спроса. А по некоторым рабочим профессиям, таким как швеи, ткачи, токари, трактористы, число вакансий, наоборот, в разы превышает количество граждан, ищущих работу, рассказала она. В то же время, чаще всего, по словам Крчана, работу ищут люди с экономическим, юридическим, либо медицинским образованием. Газета «Южная Осетия» публикует интервью президента Анатолия Бибилова агентству РИА Новости. Комментируя возможный транзит грузов через территорию Южной Осетии, Бибилов сказал, что он может заработать в любое время. Камнем преткновения, по его словам, может стать только позиция Грузии. Противостояние есть, хотя оно абсолютно для нас непонятно со стороны Грузии. Конечно, оно связано с тем, что Южная Осетия независимая от Грузии государство. Южная Осетия хочет строить добрососедские отношения, на что, к сожалению, наши грузинские коллеги не идут и не готовы. Но время лечит. Надеюсь, что понимание невозврата южных осетин в Грузию абсолютно очевидно для политиков Грузии. Единственная проблема, которая сегодня есть, кто в Грузии первым об этом заявит, сказал Бибилов. По его оценкам, пока проект находится в тупике. Президент Южной Осетии считает, считает, что в Грузии попытаются обвинить Южную Осетию в невозможности организовать транзит. «Мы готовы рассматривать этот вопрос. Поддерживаем открытие транзита, но с условием, что Южная Осетия должна быть полноценным игроком в этом процессе. Поэтому, как бы кто ни говорил, но Южная Осетия является независимым государством», — сказал Анатолий Бибилов. В обществе острую дискуссию вызвал вопрос строительства нового мусорного полигона на территории села Иракал. Заявила на круглом столе, посвященном проблемам экологии, автор телевизионной передачи «Сельский час» на ГТРК ИР Валентина Чабева. Материал с мероприятия публикует информационное агентство РЕС. Она подчеркнула необходимость внесения корректив в планы строительства нового полигона, считая, что он может повлечь катастрофические последствия для экологии Южной Осетии. Тема планов строительства мусорного полигона на дефицитных сельскохозяйственных землях вызвала на круглом столе оживленные дискуссии. Пластик, химикаты, медицинские отходы, ртуть, свинец, которыми заполнены все современные технические средства, идут в отбросы, которые затем могут оказаться в районе села Иракал, где во все времена были прекрасные плодородные земли. Это будет тлеющий мусорный полигон, который превратится в угрозу экологии Южной Осетии и правам человека на чистую природу, считает Чабева. Средства, выделяемые в рамках инвестпрограммы под строительство мусорного полигона, она предложила потратить на строительство мусороперерабатывающего завода. Блогер Алан Парастаев в связи с признанием Сирии независимости Южной Осетии вспоминает один обидный момент, связанный с ближневосточной страной. Момент, который мы не использовали, а точнее не смогли использовать в свое время. Сделаем мы этот шаг, который мы с Сирией делали навстречу друг другу, он бы был еще более весомым и аргументированным, пишет блогер. 2 года назад в Южной Осетии активно обсуждали вопрос принятия в республике беженцев из Сирии. Речь идет об осетинской диаспоре. Но этого так и не было сделано, хотя, считает блогер, несколько семей Южной Осетии могла принять и обеспечить их всем необходимым. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Чемпионат мира по футболу 2018 по версии КАНИФА близится к завершению. Завтра состоится финал, на котором за титул чемпиона этого года будут сражаться сборные Северного Кипра и Карпатали. А параллельно с этим команда самопровозглашенной Республики Абхазия сыграет за 9-е место в турнирной таблице. С подробностями из Лондона Дарья Пабба.
Если вам когда-нибудь удастся принять участие в КАНИФА, то вы поймете, что в футболе, как и в жизни, иногда все может измениться из-за крошечной детали. Здесь многое зависит не просто от умения играть, но и от эмоционального настроя, концентрации и доли простого везения. Здесь самоуверенная Западная Армения, которая была однозначным фаворитом в начале чемпионата, проигрывает со счетом 4-0 темной лошадке Каскадии. А победитель прошлого мирового первенства Абхазия играет с очень сильным соперником, объединенными корейцами из Японии, фактически за последние места в турнирной таблице. Дмитрий Жуков, приглашенный арбитр из Донецка, который работает на КАНИФА уже 3-й год, рассказал о том, почему в этом году у сборной Абхазии не все получилось, и сравнил этот чемпионат мира с тем, что был 2 года назад в Сухуми.
У них с игровой дисциплиной все в порядке, с мотивацией все в порядке. Не хватило везения, не хватило одного паса, как говорят в футболе. Было достаточно моментов, которые могли повлиять на исход встречи, и они могли привести к забитым мячам. Но просто вот чуть-чуть этого не хватило, а их соперники вот как раз оказались мастеровитей в конечной стадии. 2 года назад в Абхазии я работал на подобной же игре, тоже Северный Кипр Абхазия, только тогда был полуфинал, а сейчас это была игра в группе. Но тогда глаза горели, может быть, еще больше, чем в этот раз, потому что на стадион приходило все население Абхазии, потому что все болели за них. Они не могли подвести, я думаю. Поэтому тогда они через «не могу» играли. Плюс фарт. Были моменты в той же игре с Северным Кипром. У Кипра просто 2 железобетонных момента, которые он не использовал, а моменты, которые были у Абхазии, они просто пришли к завершающей стадии, и поэтому Абхазия победила тогда заслуженно.
На сегодняшний день для Абхазии, которая стремится к международному признанию, КАНИФА – это единственный способ выйти на мировую футбольную арену. Поэтому тренера и менеджеры стремились собрать сильную, слаженную команду, которая способна достойно выступать. И поэтому в сборной есть даже несколько игроков из других стран. О том, с чем связано такое решение, рассказала Стамур Адлиба, президент футбольного клуба «Динамо Сухум», который приехал с официальной делегацией из Абхазии.
У нас есть слабые зоны. Все-таки чемпионат Абхазии находится не в своем лучшем состоянии. И есть зоны, на которых у нас нет игроков более высокого уровня. Поэтому ребят этих пригласил Беслан. Они с первого дня попали к нам в команду. Их там немного было. 2 или 3 человека всего было. Вот, например, сейчас в команде играет Руслан Ахлюдиани и защитник Малания. Да, они оба великолепные ребята. Они со 2-го дивизиона российского. Очень выделяются в нашей команде. И не сами ребята, они очень хорошие. Они очень теплые, приятные, и они очень сильно усилили нашу команду.
Абхазия, хоть и не вышла из группы, но продолжила свое участие в турнире достойно. Игра 5 июня с Тамилой Ламом закончилась со счетом 6-0 в пользу Абхазии. А вчера они обыграли команду объединенных корейцев из Японии со счетом 2-0. Это, конечно, небольшой утешительный приз для команды, которая приехала с твердым желанием побеждать. Но для фанатов сборной это радость. Завтра Абхазию ждет финальный матч этого года с Кабилией за 9-е место. А потом футболисты отправятся наблюдать финал чемпионата мира по футболу 2018 года по версии КАНИФА, где за звание победителя будут бороться Карпаталия и Северный Кипр. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Лондона.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.